Глава третья. Чувство отчаяния. В июне 1842 года Уильям Миллер прочитал в Портленде второй курс своих лекций. Я полагала, что посещать его лекции – большое преимущество, поскольку я впала в уныние и не чувствовала себя готовой встретить моего Спасителя. Этот второй курс лекций еще больше взволновал весь город, чем первый. За небольшим исключением, двери церквей различных деноминаций закрылись перед Миллером. В многочисленных беседах с различных кафедр его оппоненты пытались разоблачить его так называемые фанатичные заблуждения. Однако толпы благодарных слушателей стремились на его собрание, несмотря на то, что многих из них не хватало места в залах, где проходили лекции. На собраниях царили необычная тишина и внимание. Манера Уильяма Миллера проповедовать не была яркой. Он не блистал ораторским искусством, но делал свою работу четко, потрясая слушателей фактами, пробуждавшими их от безразличного равнодушия. По мере продвижения вперед он подкреплял свои положения и теории выдержками из Священного Писания. Убеждающая сила его слов была настолько велика, что казалось, он штампует их, создавая новый язык. Язык истины. Миллер являлся человеком учтивым и сострадательным. Я видела, как однажды, когда все места в зале были заполнены, а вокруг кафедры толпился народ, он зашел в зал, протиснулся между людьми, взял за руку какого-то немощного старика, нашел для него место, а затем вернулся на кафедру и продолжил свою речь. И на самом деле его справедливо называли отец Миллер, так как он очень заботливо относился к тем, для кого служил, обладал приятными манерами, был человеком добрым и милосердным. Уильям Миллер показал себя интересным оратором, и его проповеди убеждали как исповедующих христианство, так и не пришедших к покаянию. Иногда его собрания были особо торжественны. Многие принимали обличение Духа Божьего. Седовласые старцы и пожилые женщины робкими шагами проходили вперед. Зрелые люди, молодежь и дети были глубоко взволнованы. Стоны, плач и словословие Богу соединялись на алтаре молитвы. Я верила этим величественным словам, сказанным служителем Божьим, и мне становилось больно, если его словам возражали или делали их предметом насмешек. Я часто посещала собрания и верила, что Иисус явится вскоре на облаках небесных, и я страстно желала с готовностью встретить Его. Я постоянно размышляла о святости сердца. Превыше всего остального я желала обрести это великое благословение и ощутить, что я полностью принята Богом. Среди методистов я многое слышала об освящении. Я видела, что люди слабеют физически под влиянием сильного психического возбуждения, и слышала, что это и называют освящением. Но я не могла постигнуть, что необходимо сделать для того, чтобы полностью посвятить себя Богу. Мои друзья-христиане говорили: «Верь в Иисуса сейчас! Верь, что Он принимает тебя сейчас!» Так я и пыталась делать, но обнаружила, что невозможно верить будто я получила благодать, которая, мне казалось, должна наэлектризовать все мое естество. Я удивлялась ожесточению своего сердца, которое не позволяло мне переживать опыт внутреннего духовного возбуждения, проявлявшийся у других людей. Мне казалось, что я отличаюсь от них, и совершенная радость исполненного святости сердца навсегда закрыта для меня. У меня были путанные представления об оправдании и освящении. Эти два состояния представлялись мне обособленными и отличными друг от друга. Мне пока что трудно было постичь разницу между ними или понять значение этих терминов. А от объяснений проповедников все становилось еще менее понятным. Я была не в состоянии испытать на себе благословение и думала, неужели его можно обрести только в церкви методистов? Может, посещая адвентистские собрания, я лишила себя того, чего больше всего желала – освящения от Духа Божьего? Кроме того, я видела, что некоторые из тех, кто претендовал на святость, проявляли дух раздражения, когда речь заходила о скором пришествии Христа. Это не казалось мне проявлением святости, о которой они заявляли. Я не могла понять, почему служители, выступая с кафедры, так противостоят учению о скором втором пришествии Христа. За проповедью этой вести последовала реформа, и многие посвященные служители и рядовые члены церкви приняли эту доктрину как истину. Мне казалось, что те, кто на самом деле любит Иисуса, должны быть готовы принять весть о Его пришествии и радоваться тому, что оно близко. Я чувствовала, что могу претендовать только на то, что они называли оправданием. В Слове Божьем я читала, что никто не может узреть Бога, не будучи свят. Это означало, что я должна достигнуть еще большего, прежде чем надеяться на вечную жизнь. Я постоянно думала об этом, так как верила, что Христос скоро придет, и боялась, что Он найдет меня не готовой к встрече с Ним. Слова осуждения звучали в моих ушах днем и ночью, и мой постоянный вопль к Богу звучал так: «Что должна я сделать, чтобы спастись?» В моих глазах Божье правосудие затмевало Его благодать и любовь. Я была приучена верить в ад с его вечным огнем и с ужасом думала о том, что меня ожидает, о том, что мои грехи слишком велики, чтобы быть прощенными, и о том, что я заслуживаю вечной погибели. Страшные описания того, что происходит с погибшими душами, крепко засели в моем сознании. Служители с кафедры со смаком живописали картины ужасного состояния погибших. Они учили, что Бог намеревается спасти только освященных. Око Божье видит все и всегда. Каждый наш грех фиксируется и должен быть наказан. Сам Бог по своей мудрости, с точностью ведет все эти записи, и каждый грех, совершаемый нами, обязательно записывается на наш счет. Сатана представлялся ими как некто, стремящийся сделать нас своей жертвой и затянуть в глубину страданий, а затем ликовать, видя наши мучения в вечном адском пламени, где после пыток, продолжающихся тысячи и тысячи лет, огромные огненные волны выносят на поверхность корчащиеся от боли жертвы, которые вопят: «Доколе, Господи, доколе?» Тогда глаз прогремит над бездной навеки, и новая волна накроет погибших, увлекая их в пучины вечно волнующегося огненного моря. Когда я слышала такое ужасное описание, мое воображение столь живо рисовало эту картину, что я вся покрывалась потом, и было трудно сдержать вопль страдания, поскольку мне казалось, что я уже ощущаю муки ада. Кроме того, служитель обычно говорил, что жизнь наша полна неопределенностей. То есть в данный момент мы находимся здесь, а в следующий можем оказаться уже в аду. Или сейчас мы на земле, а в следующее мгновение будем в раю. «Что мы выбираем?» – спрашивал он. «Озеро огненное и общество бесов? Или райское блаженство в окружении ангелов? Хотим ли мы всю вечность слышать вопли и проклятия навеки погибших душ или петь хвалу Иисусу перед престолом?» Наш Небесный Отец был представлен мне как тиран, получающий удовольствие от страданий осужденных, а не как ласковый, нежный друг грешников, который любит тех, кого создал любовью, превосходящей всякое разумение, и желает для них спасения в своем царствии. Я была очень чувствительной и боялась причинить боль любому живому созданию. Когда я видела плохое обращение с животными, мое сердце болело о них. Мне было свойственно сострадать другим, потому что я сама стала жертвой бессмысленной жестокости, приведшей к травме, которая омрачила мое детство. Но когда меня посещала мысль о том, что Бог получает удовольствие, видя муки творений, созданных им по его образу, то, казалось, темная стена разделяла меня с ним. Когда я размышляла о том, что Творец Вселенной может отправлять грешников в ад, предавая их вечному, непрекращающемуся огню, мое сердце исполнялось страхом, и я не надеялась на то, что такой жестокий тиран станет меня спасать от участи грешников. Я думала, что меня должна ожидать судьба осужденного грешника, вынужденного вечно терпеть адское пламя, пока существует сам Бог. Это впечатление настолько укрепилось в моем сознании, что я стала бояться лишиться рассудка. Я с завистью смотрела на безмолвных зверей, поскольку у них не было души, которую можно было бы наказать после смерти. Много раз возникала мысль о том, что мне не следовало появляться на этот свет. Кромешная тьма окружила меня, и казалось, что нет выхода из мрака. Если бы мне уже тогда истина открылась так, как я сейчас понимаю ее, я была бы избавлена от растерянности и скорби. Если бы я больше думала о любви Бога и меньше о его суровом правосудии, то красота и слава его характера вызвали бы во мне глубокую и искреннюю любовь к моему Создателю. Именно в то время я стала думать, что многие, находящиеся в психиатрических клиниках, попали туда из-за подобных переживаний. Их совесть постоянно обличала их во грехе, а слабая вера не позволяла им рассчитывать на обещанное Богом прощение. Они слушали общепринятое описание ада, от которого, казалось, кровь должна застыть в жилах. и страшное впечатление откладывалось в их памяти. Ужасная картина стояла перед взором этих людей и во сне, и наяву, до тех пор, пока они не утрачивали чувство реальности. Несчастные видели перед собой лишь пожирающие пламя мифического ада и слышали только вопли обреченных. Здравый смысл уступал место диким фантазиям и кошмарам. Тем, кто поддерживает учение о вечном аде, следовало бы тщательно исследовать, из какого источника исходит такая жестокая вера.